«Что ты вообще тут делаешь?» — спросил сэр Мелифара после того, как все, что могло быть сметено со стола полами его многослойного лаохи, оказалось на ковре, а сам он удобно устроился на подлокотнике моего кресла. «Сижу», — лаконично ответствовал я. «Вместо того, чтобы шляться неведомо где, неубедительно имитируя полезную деятельность, я тебя не узнаю». «Случилось страшное», — объявил я. «Начальство сбежало от нас в неведомые дали, и теперь я — повелитель мира». «Обойдешься. Согласно любезно составленному шефом графику, повелитель мира у нас — я. С этого момента и примерно до полуночи. Потом меня свергнет с престола Кофа, а его самого поутру то ли Кэки, то ли Нуминорих. Лично я так обрадовался возможности заняться с утра своими делами, что не запоминал. Но твоего имени среди претендентов на это кресло, насколько я помню, вообще не было. Впрочем, если захочешь восстановить справедливость, тебе не понадобится ни яд, ни кинжал. Мы очень сговорчивые узурпаторы, заранее готовы уступить власть над миром первому попавшемуся проходимцу вроде тебя и даже приплатить, если понадобится». «Спасибо, но я, пожалуй, воздержусь. Власть, говорят, развращает». «По-моему, ты поздновато спохватился», — ухмыльнулся он. «Лучше поздно, чем никогда», — сказал я, потихоньку выползая из кресла и отступая к стратегически важному объекту — подоконнику. «Никогда не знаешь, как далеко можешь зайти по стезе порока. Хорошего дня!» И выпрыгнул в окно. Вероломный поступок, кто бы спорил. Но меня можно понять. Все-таки сэр Мелифара очень опасный человек. Один из немногих, кто способен подбить меня составить ему компанию, слопать простодушно заказанный мною обед, а потом с невинным видом слинять домой, бросив на прощание: «Только не уходи, пока не дождешься Кофу, он обещал скоро быть, максимум через 3 часа». Сколько он мне такое устраивал, не сосчитать. Но я все равно каждый раз заново попадаюсь в эту нехитрую ловушку. Но не сейчас, твердо решил я. И не потому, что у меня были какие-то особо неотложные планы на вечер, а просто так, из принципа. «Эй!» — изумленно сказал мне вслед Мелифара, высунувшись из окна по пояс. «Ты это серьезно? То есть вот так сразу уйдешь и камры со мной не выпьешь, и ни о чем не спросишь, и сам не расскажешь, и даже не обругаешь мои новые сапоги?» Я не стал оборачиваться. Надменно вздернул подбородок и свернул за угол. И даже прошел еще несколько метров. На большее моей принципиальности, увы, не хватило, и я снова возник на пороге кабинета. В смысле, вернулся туда темным путем. Дешевый трюк, конечно, но иногда просто невозможно держать себя в руках. Я же на самом деле сравнительно недавно этому научился и еще не наигрался. Впрочем, судя по тому, что порой творят некоторые мои знакомые, вполне можно не наиграться и за несколько тысяч лет. А уж с меня какой спрос? «Слушай, действительно лютый ужас», — уважительно сказал я, уставившись на позолоченные бахилы Мелифара, изготовленные не то из многослойного одеяла, не то из очень толстого ковра. Такие громоздкие, что впору было бы считать их валенками, и затейливо украшенные пришитыми голенищем тряпичными цветами. «Даже от тебя не ожидал. Это что, вошло в моду? И теперь все вокруг будут в таких ходить? Или ты просто великодушно решил довести меня до нервного срыва?» «Одно другому не мешает», — ухмыльнулся он. «Не знаю, все ли будут это носить, но нормальные люди, дающие себе труд следить за новейшими модными тенденциями, несомненно. Говорят, нынче утром добрая половина придворных Его Величества явилась в подобной обуви на торжественный завтрак в честь доставки официального послания куманского халифа, традиционно поздравившего нашего короля с благополучным окончанием еще одного счастливого года». «Как с окончанием года?» — растерялся я. «Это же давным-давно было».
«Ну так почта из Уандука довольно долго идет, даже срочная королевская», — пожал плечами Мелифара. «А халиф Нубуй-Либуни Цуан Афия слишком искренний человек, чтобы писать поздравительные письма заранее. Он считает, что найти нужные слова можно только проникнувшись особым настроением последнего дня уходящего года. А потом, говорят, так входит во вкус, что еще добрую дюжину дней дописывает и переделывает свои послания. И сам срезает в саду цветы, чтобы засушить и вложить в конверты».
«Цветы в конверты? Ты это серьезно?»
«Абсолютно. Согласно куманским эпистолярным традициям, интонацию письма, в которое не вложен хотя бы один цветок, следует считать в лучшем случае саркастической. Поскольку воевать с нами куманцы, хвала магистрам, пока не собираются, все послания халифа Его Величеству набиты сеном так, что конверты лопаются».
всегда подозревал, что для разговоров о международной политике у меня недостаточно крепкая психика», — восхищенно вздохнул я. Испытания, выпавшие на долю моей психики, на этом, разумеется, не закончились. Мы с Мелифарой еще долго обсуждали международную политику, как мы ее себе представляем. То есть сплетничали о сватовстве завоевателя Арвароха к младшей дочери шиншийского халифа, ко всеобщему разочарованию оказавшимся газетной уткой, выдающимся дебоше в джубатыкском фонтане, учиненным юными принцессами из княжества Кебла, авантюристе, объявившем себя опальным наследником Тардукского престола и успевшем посетить в этом качестве несколько званых вечеринок на виллах столичных аристократов, прежде чем его новые приятели, не досчитавшись драгоценных столовых приборов, сообразили внимательно посмотреть на географические карты и обнаружили, что государства под названием Тардук в нашем мире нет. Заодно обсудили короткий трагический роман почтенной чингайской посланницы с заместителем начальника городской полиции. В финале наш общий друг Трикелай, живописно задрапировавшись в простыню, убегал по крышам от полудюжины поджидавших его в спальне юристов, заранее подготовивших соответствующий брачный контракт. Без официального документа граждане Чангайской империи ни при каких обстоятельствах ни с кем в постель не ложатся, тем более дипломаты. На самом деле убегать было совсем не обязательно. Контракт, по слухам, составили короткий, всего на полгода и без дополнительных внутрисемейных обязанностей. Но при виде стопки бумаг у Трики сдали нервы. Счастье еще, что он абсолютный чемпион Гуланда в недавно вошедших в моду гонках по вертикальным стенам, а чангайским юристам до серьезных успехов в этом виде спорта пока далеко. Еще немного, и вечер вполне мог бы завершиться по обычному сценарию. То есть у Мелифара были все шансы смыться домой, оставив на дежурстве окончательно утратившего бдительность меня. Однако прежде, чем он приступил к исполнению этой части своего зловещего плана, в моей голове раздался голос. Девичий. И ровно настолько жалобный, насколько это необходимо, чтобы вернуть меня даже с дальнего края Вселенной. А уж с улицы Медных Горшков вообще не вопрос.
«Все пропало», — сказала Базилио.
Хвала магистрам, я знаю ее не первый день, поэтому вместо того, чтобы хвататься за сердце, деловито уточнил. «Все это у нас сегодня что именно?»
«Я не могу найти доску для игры в злик и злак», — пожаловалась она. «Не представляю, куда ее засунули. Я уже весь дом перерыла. А ко мне через полчаса придет сэр Умара Камалкони. И не просто так, а специально, чтобы поиграть. Ты мне поможешь?»
Услышав этот вопрос, любой мой знакомый сложился бы пополам от хохота. Предполагать, будто я способен быстро найти пропавшую вещь, не просто наивный оптимизм, а чистой воды безумие. Вот потерять — это всегда пожалуйста. Особенно с тех пор, как я поселился в мохнатом доме, таком огромном, что некоторые дальние комнаты все еще кажутся мне таинственной неизученной территорией. Чем-то вроде Великой Красной Пустыни Хмира или Пустой Земли Йохлимы. Впору слагать о них зловещие легенды и рассказывать притихшим домочадцам долгими весенними вечерами под завывание сквозняков. Впрочем, во всех моих предыдущих квартирах, среди которых попадались совсем тесные клетушки, нужные вещи исчезали, а ненужные появлялись невесть откуда ничуть не реже, чем здесь. Так что дело, боюсь, все-таки не в размерах помещений. Тем не менее, Базилио вовсе не сошла с ума, призывая меня на помощь, а напротив, обратилась по адресу. Буквально несколько дней назад, окончательно устав бороться с бардаком, неизбежно воцаряющимся везде, где я появляюсь, я собрался с духом и разучил малое заклинание призыва. То есть не тайное достояние немногих посвященных, способное лишить воли и привести в лапы заклинателя любого могущественного врага, а вполне общедоступное, специально изобретенное, чтобы находить потерянные вещи. Или, скажем, быстро заполучить в свой карман забытый дома кошелек. Единственное обязательное условие, чтобы вещь принадлежала заклинателю или хотя бы раз побывала в его руках. Уж не знаю, каким образом наше барахло отличает своих от посторонних, однако факт остается фактом. Стибрить чужое имущество при помощи малого заклинания призыва практически невозможно. Старейшие сотрудники городской полиции до сих пор с содроганием вспоминают Тулари Эйса, магистра Растригу, изгнанного из могущественного ордена решеток и зеркал. Вот ему было достаточно всего раз мельком взглянуть на чужие драгоценности, чтобы потом призвать их к себе. Но его в итоге укокошили бывшие коллеги за попытку похищения каких-то особо ценных орденских реликвий, а других таких мастеров наша эксцентричная земля вроде бы пока не рожала. Настоящее заклинание призыва — одна из самых труднодостижимых вершин магического искусства. 200 какая-то с хвостиком ступень черной магии и примерно такая же белой. Применять их следует одновременно, предварительно расщепив собственное сознание на два равновеликих потока. Что бы это ни означало. Словом, развлечение хоть куда. К нему я пока даже не подступался. Хвала магистрам, без этого умения вполне можно прожить. Совершенно не представляю, что должно случиться, чтобы я начал гоняться за могущественными врагами. Честно говоря, я вообще не понимаю, где их нынче берут.